Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Откроем Евангелие от Иоанна и будем читать из 15 главы. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И чтобы плод тот ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Друзья дорогие, сегодня нашему вниманию предлагается тема. Тема очень актуальна, которая очень близка и важна в нашей повседневной практической христианской жизни. И не только для нас, жителей последних веков, она важна, но она была важна и для учеников Христа, чему мы находим подтверждение в словах Христа, прочитанных нами. Это тема о дружбе, о том, как приобрести друзей и самому быть дружелюбным. Кто-то сказал, настоящих друзей трудно найти в наше время. В век одноразовых отношений длительные и постоянные отношения стали редчайшей ценностью. И это действительно правда. Тот, кто прошел или проходит через трудности и испытания в своей земной жизни, может подтвердить, что только наш Бог, Бог в лице Отца, Бог в лице Сына и Бог в лице Духа Святого, самый лучший друг, самый истинный друг, друг, который бескорыстен в наших дружеских отношениях. И Он желает, чтобы мы учились у Него, как быть настоящими друзьями, для окружающих нас людей и искали таких же друзей для себя. Написано, если хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Пусть Господь наш благословит каждого из нас, чтобы посеянное Слово Божие в конце этой радиопрограммы в наших сердцах дало обильный урожай для Царства Божия и научило нас быть друзьями друг с другом и иметь друзей. Пусть слова Христа «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам», будут в фокусе нашего внимания на протяжении всей этой радиопрограммы. Оставайтесь с нами и будьте благословенны.
Надо мною лист кружился, пожелтевший медленно упал. От других он отделился, без пары, как цвет травы увял. Отчего этот лист пожелтел, может, влаги в себе не имел. Может быть, иногда, сам не видя себя, так бывает. И с нами, друзья, 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 забывать нам друг друга нельзя никогда. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя.
Вспомни, как Христос трудился, показал заботу и любовь. Вспомни, как Отцу молился и за нас пролил святую кровь.
Вот любовь, вот любовь, вот любовь, как сильна ты, святая любовь. Мог бы я оценить ту частицу любви на сестру
їм на брата і зріть. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя
никогда.
Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя.
Не быть, как лист увядший, больше позаботься о себе. Если кого видишь падшим, подними и ободри, любя.
Отчего этот лист пожелтел, может, влаги в себе не имел. Может быть, иногда, сам не видя себя, так бывает и с нами, друзья. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя.
Давайте вместе скажем «Слава Господу Иисусу Христу». Сегодня прекрасный день, чтобы славить Его, и в продолжении нашего служения давайте обратим внимание на текст Священного Писания. Это будет Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стихи. Это центральная как бы отрывок той темы, которую мы сегодня с вами поразмышляем, а размышлять мы будем с вами о дружбе. Хочу вас спросить такой простой вопрос, прежде чем мы прочитаем текст Священного Писания. Что является противоположным дружбе? Ну, мы знаем, любовь, да, это вражда или ненависть. А дружба, противоположное что? Не вражда. Поверьте, Писание определяет совсем по-другому. Одиночество. А сейчас мы увидим, почему. Обратимся к тексту Писания. Итак, 15 глава Евангелия от Иоанна. Слова, которые произносит Иисус Христос апостолом. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Итак, самый лучший пример, который Библия дает для нас, для верующих, это сам Иисус Христос, сам Господь. Самый лучший пример дружбы. Причем, заметьте, что после этих слов Иисус знал, что ученики его разбегутся от него. И не останется с ним никого, когда будет казнь. Но, несмотря на это, он называет их друзьями. Зная о предательстве, он все равно называет их друзьями. Вот это настоящий друг. Вопрос, есть ли такие друзья у меня сегодня? Хороший вопрос. Почему я его задаю? Потому что у нас есть дети. И когда наши дети растут, они многому учатся. И как Иисус учил своих учеников быть друзьями, так и нам надо учить наших детей иметь друзей. Скажите, пожалуйста, где учат дружбе? Есть ли учебное заведение, где учат дружбе? College, Christian Academy, может быть, что-то еще, где научат вас дружбе. Вы знаете, Писание определяет, что дружбе учат в семье и в церкви. Наши дети не научатся дружить, если мы не умеем дружить, если у нас нету друзей. Что такое настоящая дружба? Давайте с вами рассмотрим еще несколько примеров, которые записаны на страницах Священного Писания, и обратимся к Ветхому Завету, к очень известной истории дружбы между Давидом и Иоаннафаном. Если у вас есть Писание, можете следить за мной, высветите также, пожалуйста, я попрошу. Первая книга Царств, 18 глава, и это будет первый стих из 18 главы. Давайте его прочитаем. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И третий стих. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу». Как-то маленьких детей один из людей спросил, сделал такой небольшой опрос, что такое дружба. И когда он спрашивал у одной девочки, она говорит, ну, дружба – это любовь. Он говорит, а как же тогда любовь, что такое любовь? Любовь – это тоже любовь, но и дружба – это тоже любовь. И он у нее спрашивает, так это одинаково? И она ему так мудро ответила, это одинаково разное. Вы знаете, что дружба настоящая – это действительно как любовь, потому что дружба предполагает отдачу. Давайте посмотрим, что отдал Иоаннафан Давиду. Иоаннафан, как мы знаем с вами из истории, он был сыном Саула. А кто был Саул? Помните, какой пост он занимал в государстве? Да? Он был царем, первый человек в государстве. Иоаннафан был его сыном, то есть царевичем. То есть Иоаннафан должен был стать следующим царем, правильно? Ну, так должно было бы произойти, по идее. Но мы с вами знаем историю, что так не произошло. Царем стал Давид. Почему? Иоаннафан, добровольно подружившись с Давидом, передал ему свои полномочия царя. И даже был момент, когда они вместе с Давидом, так как они были настоящими друзьями, проверяли отца Саула. Это записано в 20 главе, вы сможете прочитать более подробно всю эту историю, которая записана в 20 главе. И здесь написано о том, как произошел такой момент, когда им надо было собраться вместе, и был праздник, и Иоаннафан и Давид, они думали, стоит ли Давиду приходить туда или не стоит, потому что Саул, ну, как бы сказать это мягче, неизвестно, как мог себя повести по отношению к Давиду. И вот они, как друзья, они решили проверить Саула вдвоем, что же будет. И когда они проверяли, то в результате этого Саул говорит своему сыну то, что он уже увидел из жизни, то, что он уже понял, это в 20 главе. Давайте посмотрим с несколько стихов. Это будет у нас с 18 стиха. И до конца главы это проверка, которая идет и делают Давид и Иоаннафан. И вот я хотел бы 30 и 31 стих обратить ваше внимание. Это слова Саула. Это во время этой проверки, которую проходил он, не зная, что Давид и Иоаннафан его проверяют, он не знал, не догадывался, но во время этой проверки он говорит такие слова своему сыну. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ты, ни царство твое». Саул понимал, что пока Давид жив, Иоаннафану не светит стать царем. Даже Саул это понял. Что сделал Иоаннафан? Он был прообразом Иисуса Христа. Он отдал свою одежду, он отдал свое положение, если хотите, последние деньги, власть, имущество, и все это ради дружбы с Давидом. Он это все отдал Давиду. Если бы Иоаннафан захотел смерти Давида, ему бы стало один раз только шепнуть на ухо своему папе, где он находится, и Давида бы не было в живых. Но он этого никогда не сделал. Он остался верным своему другу Давиду. Иисус Христос сделал точно так же. Иисус Христос нам подарил свою жизнь. Он умер ради нас. Он подарил нам свое царство. Теперь мы можем войти в Его Царство. Давайте посмотрим еще о дружбе другие стихи, которые записаны также на страницах Священного Писания и которые помогут нам больше и больше углубиться в эту тему и в понимание дружбы. У детей спросили такой простой вопрос. Почему я привожу примеры с детьми? Потому что они, знаете, отвечают искренне. Они не лукавят и не юлят, не ищут каких-то таких непонятных ответов, что вроде бы сказал что-то и непонятно что, да? И вот у детей спросили такой простой вопрос, можно ли дружить с жадиной? Ну, простой вопрос, да, вроде бы. И разные ответы они услышали, но как большинство, то, конечно, они слышали нет. И как пример спросили еще несколько таких вот случаев. Вот, например, у тебя есть какие-то твои карманные деньги, да, и твой друг пришел к тебе и просит у тебя занять, ну вот все твои деньги, которые у тебя есть, ты займешь? Ну, если он друг, говорит, займу. А другие отвечали, ну, все не могу занять. Вот, ну, часть какую-то займу, да, а часть не могу, ну, все отдать не могу. Иисус Христос отдал нам все. Бог нам подарил своего Сына. Если сегодня, например, кому-то из нас приходят и просят какой-то друг занять все, что у нас есть, займем ли мы? Вопрос. Возможно, мы уже попадали в похожую ситуацию, когда друг уже занял у нас какие-то деньги и пообещал их вернуть. Ну, скажем, какой-то день он назначил или какую-то там дату, и в этот день или в эту дату он не вернул. У детей тоже спрашивали этот вопрос, говорит, если у тебя друг взял деньги или твою любимую игрушку, да, и пообещал вернуть и не вернул. Когда он перестает быть тебе другом? Ну и многие дети ответили, в тот же день, когда не вернул. Он перестает быть другом. Возможно, у нас какие-то люди занимали деньги, пообещали отдать и не отдали. Как тогда к ним относиться? Возможно, мы были в таких ситуациях и уже не один раз. И вы знаете, что через это сатана пытается привести нас в это состояние, о котором я вам говорил в начале. Противоположность дружбы. В одиночество. Вы знаете, что перед смертью Иисус Христос, перед самими страданиями, когда это уже было очень-очень близко, Луки 22 глава, 31 стих, пожалуйста, высветите, если... Есть такая возможность. Давайте прочитаем его вместе, этот стих. Луки 22, 31. Это слова Иисуса Христа. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Очень редко мы читаем с вами на страницах Библии о словах, которые говорит сам сатана. И здесь есть просьба этого сатаны, и эта просьба была обращена к Богу. И просьба была, в чем она заключалась? Пшеницу сеет не так, что вместе все зерна насыпали, да, а по отдельности каждое зерно. Почему сатана хотел, чтобы все были по отдельности? Потому что одиночество – это то состояние, в котором сатана может владеть вами и очень многое достичь. Сегодня очень много людей одиноких. Сегодня очень много одиноких даже в церквях, там, где, казалось бы, должны дружить. Итак, мы с вами видим, что у сатаны есть такая цель, чтобы мы были одинокими. Он хочет сделать таким образом, чтобы мы в это состояние пришли, чтобы у нас не было настоящих друзей, чтобы мы не обращались к молитвах к Иисусу Христу. И когда у человека, особенно в этом мире, который неверующих, нету настоящих друзей, нету веры в Бога, не к кому обратиться, то это одиночество загоняет в такие рамки, что, как сегодня говорят, очень много кризисов, связанных с человечеством, потому что у многих стрессы, у многих непонятности какие-то происходят. И эти стрессы приводят к ужасным последствиям. Вроде бы простая причина, да, нет друзей. Давайте с вами посмотрим еще на текст Писания, который мы вначале с вами читали. Это из Евангелия от Иоанна, где он говорит, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». Это Иоанна 15:15. Иисус говорит о том, что Он рассказывает все своим друзьям. Он не скрывает, он рассказал все. Может быть, они всего и не поняли сразу. Со временем кое-что до них потом доходило, но они друзья, потому что Иисус рассказал им все. Итак, давайте с вами определим четыре вещи или четыре момента, которые дружба дает верующему человеку или преимущество дружбы. И первое – это самопожертвование. Если мы не сделаем так, как делает Иисус Христос, как Он нас учит, вот 13 стих, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Не идет речь только о смерти, идет речь прежде всего о том, чем мы владеем – финансы, время. Если мы не жертвуем на нашу дружбу деньги, если мы не поддерживаем наши отношения, то дружбы не будет. Если мы не умеем тратить на нашу дружбу, то тоже дружбы не случится. Если мы не будем, даже самое простое, уделять этому время, просто не будем общаться. Передо мной, да, Михаил говорил, вы можете обо мне знать, кто я, но не быть моим другом, да, а те, которые со мной будут, там, кушать, там, еще что-то делать, на работе, может быть, еще где-то, вот те будут моими друзьями. Точно так и здесь. Нужно уделять этому время, самопожертвование. Второе – это откровенность, как я уже сказал, это 15 стих, 15 главы. «Я все сказал вам». Ну, такой непростой пример, чтобы понять, о чем идет речь. Встретились два человека. Один говорит, я знаю, что ты покупаешь там для своего бизнеса какие-то определенные вещи, и мне тоже нужно эти вещи для меня покупать. Скажи, пожалуйста, почем ты берешь? И его знакомый говорит, ты знаешь... давай ты мне лучше скажешь, почем ты покупаешь. И не ответил. Он говорит, ты знаешь, я тебе могу ответить. И причем я знаю, что у тебя после моего ответа будет радость. И эта радость будет потому, что я покупаю дороже, чем ты. Я знаю, что я покупаю дороже, чем ты. Вы знаете, если нету откровенности, если нету вот таких доверительных отношений, не будет дружбы. Если вот такое вот, знаете, как ускользание от ответов, невозможна дружба. Иисус Христос говорит, я все сказал вам. Он все сказал. Преданность или привязанность. Третье, о чем говорит Писание. И давайте с вами откроем еще один текст Писания. Это 18 глава книги Притчей, 24 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». И здесь есть слово «должен быть дружелюбным». Ну, это что-то от меня зависит. Посмотрите на Иисуса Христа. Несмотря на то, как к Нему относились апостолы, Он все равно оставался настоящим другом. Не всегда они хорошо понимали Его. Было время, что они даже предали Его, но Он все равно оставался их другом. Итак, мы с вами должны определить, что преданность и привязанность, она помогает дружбе, и эта преданность и привязанность, она является преимуществом самой настоящей дружбы. В стихе, который мы прочитали, говорится, что друг бывает более привязанный, нежели брат. Другими словами, речь идет о том, что друг может стать даже больше, чем часть вашей семьи. Вы представляете? Вы с другом можете проводить много времени, но, может быть, у вас есть какой-то родственник, которому вы звоните раз в год. Ну, может, еще реже. Поэтому Писание говорит так, что друг бывает более привязанный. Тот, с кем у вас общие интересы, тот, с кем вы общаетесь близко. Может быть, это работа, может быть, учеба, разницы нету. В детстве у детей очень много друзей. Но когда проходит время, они вырастают, их становится все меньше, 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 меньше и меньше. Вы не замечаете такой тенденции? Вот так происходит. Вопрос, почему? Потому что мы начинаем больше понимать, что такое дружба, и мы начинаем такое понимание к нам приходит, что является настоящей дружбой. И, к сожалению, самая большая, я бы сказал, самая большая проблема или самый большой враг дружбы – это корысть. К сожалению, из-за этого очень много друзей расстаются, очень много хороших отношений разрушаются. Я знаю двух верующих людей, которые были очень-очень близкими друзьями. Настолько близкими, что и семьи дружили, и это продолжалось на протяжении около 15-20 лет. Но пришел один такой момент, когда стал вопрос о доходах и о работе более прибыльной. И один из них пошел, нашел одну хорошую работу, А второй увидел и говорит: ты же мне друг, давай сделай так, чтобы я туда тоже попал, в эту же компанию. Ну и через время он тоже попал. И потом он рассказывает сам: ты знаешь, пока я не работал с ним, я думал, мы друзья. Но как начал с ним работать, я понял, что дружбы конец. Потому что пришел вопрос финансов, пришел вопрос, когда кто-то может больше заработать, кто-то меньше, и тут как раз их дружба проявилась как бы с другой стороны. У кого корысть осталась на первом месте, а у кого дружба. Вы знаете, сегодня это тоже вопрос. Надежность или бескорыстность? В притчах тоже есть об этом сказано. 17:17, если у вас есть Писание, откройте и посмотрите. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как познается настоящий друг? Когда он приходит во время беды. И для меня, например, когда я готовил эту проповедь, было таким приятным открытием, когда я по-новому посмотрел на одного из апостолов, именно апостол Фома, о нем пойдет речь. Очень часто его имя звучит как бы нарицательно, как вроде бы что-то нехорошее, неверующее такое вот. Но я хочу вам показать его совершенно с другой стороны. И это записано на страницах Писания. Давайте откроем и посмотрим на надежность и бескорыстность дружбы, которую проявил Фома по отношению к Иисусу Христу. Это записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Мы прочитаем с вами несколько стихов. Первый стих будет 8. Что происходит в ситуации? Ученики, Иисус захотел идти в Иудею. Ученики, это 8 стих, сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять хочешь туда идти?» Это задают апостолы, вопрос Иисусу. Иисус говорит, что я туда пойду, они говорят: ты, это ж глупость самая настоящая. Ну, они только хотели тебя убить, и ты опять хочешь туда идти? И давайте с вами прочитаем еще один стих, это будет 16. «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним». Он не до конца понимал, зачем надо идти в Иудею. Но если его друг туда идет, ну как я брошу друга? Я уже пойду с ним. Вы знаете, у одного проповедника есть друг, и он рассказал такой пример, я думаю, что он будет как раз подходящий к этой, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию. Ему нужно было что-то построить возле дома. И он начал свое строительство утром, и к нему пришел его друг. И когда, а он был, так скажем, профессионал постройки. И когда он увидел, что он делает, он говорит: ты понимаешь, что ты не сделаешь так, как надо, вот, чтобы оно, это строение было. Ну, не получится вот так, делая, как ты делаешь, не получится. Ну, проповедник говорит: нет, вот я хочу так, и все, буду делать вот так. Ну, хорошо. Он встал и начал вместе с ним делать. Прошло какое-то время, может быть, 5 часов, может быть, больше. И когда, в конце концов, этот проповедник увидел, что точно ничего не получается таки, он обращается к своему другу и говорит: да что ж ты меня не остановил? Он говорит: да я ж тебе говорил. Ну, говорил, ну, что ж ты не остановил, что ж ты не ушел? Он говорит: ну, как я уйду? Ты ж мой друг. Понимаете, вот Фома сделал похожее, он не понимал до конца, что делает Иисус, почему он идет в Иудею, почему ему там надо быть. Он понимал, что его там могут убить, это реально, да? Ну и вот он же не может оставить своего друга. И он говорит: ну пойдем, и мы тогда умрем вместе с ним. Проявление настоящей дружбы, надежность, бескорыстность. Ему не заплатили за это деньги, он не получил какой-то пост, пойдя вместе с Иисусом Христом. Давайте еще посмотрим с вами на несколько примеров, которые тоже есть в Священном Писании, и эти примеры покажут нам вскроют те условия для того, чтобы сохранить дружбу, которая у нас есть. Что нужно для дружбы? И опять мы возвращаемся к этому отрывку, который мы читали в начале из 15 главы Евангелия от Иоанна. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, говорит Христос». Эти слова буквально означают еще и то, что касательно дружбы, что нужды наших друзей должны стать нашими нуждами. Если этого не происходит, невозможно сохранить дружбу. Еще один пример, о котором сегодня говорил первый брат передо мной, о Аврааме. Об этом человеке написано на страницах Писания, что он стал другом Богу. Да? И когда Бог собирался сделать свою казнь перед тем миром, и эта казнь касалась Содома и Гоморры, то прежде чем он это совершил, он открыл это Аврааму. И он говорит: разве я скрою что-то от друга моего? И он говорит Аврааму, что будет разрушен Содом и Гоморра. И вы помните, как Авраам там торговался, да? Но если найдется там столько праведников, если там столько праведников, может, ты не разрушишь. Это все есть на страницах Писания. Итак, мы с вами должны сказать, что первое условие для того, чтобы сохранилась наша дружба, нам нужно ценить нужды наших друзей и принимать в них участие. Второе, нам нужно верить или доверять нашим друзьям. Без этого невозможна дружба. И еще одно из условий для того, чтобы нашу дружбу, которая есть, или мы хотим, чтобы она сохранилась, это чистота сердца. В притчах известный текст, я думаю, многие даже знают его наизусть. В 22 главе, 11 стих написано так. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг». Возможно, вы встречали такое в своей жизни, когда кто-то приходит к вам и начинает что-то рассказывать плохое или гнусное о других, о третьих людях. Если вы это остановите, это будет очень правильно, это будет по-христиански. Скажете просто: стой, больше мне об этом ничего не говори. Но, к сожалению, можно сказать почти со стопроцентной уверенностью, что этот человек, который так сплетничает сейчас вам о других, через месяц или через два или через три начнет сплетничать о вас только уже другим людям. Поэтому если мы не будем это останавливать, если мы не будем хранить чистоту сердца для себя, чтобы не брать никакого гнусного и не хранить в себе, потому что даже если это в церкви происходит, мы с вами знаем, как учил Иисус Христос, да, пойди наедине обличи, если не послушается, возьми двух-трех свидетелей, нет, тогда церкви скажи. То есть есть определенный порядок для того, чтобы мы могли сохранять дружбу, для того, чтобы мы могли помогать друг другу, да, хранить себя в чистоте. Что мешает дружбе? Как я уже говорил, это сплетни. В притчах есть еще несколько текстов, которые я хотел бы прочитать. Это 16:28. Написано так. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Раздор и разлучение друзей – это действие искусителя или слуги сатаны. Это то, что пытается сделать сатана, чтобы привести нас в состояние одиночества. Почему сатана так старается нас привести в одиночество? И как он это делает? Вы знаете, у него два способа, которыми он пользуется с очень давних времен и довольно успешно, к сожалению. Первый способ – это болезни. Помните Иова? Дал ему столько болезней, чтобы все от него отвернулись. Пришли друзья, и те даже не поверили в честность Иова. Тоже было больным ударом для Иова, что даже друзья не поверили в его честность перед Богом. Также сатана пользуется и другим методом очень часто. Он делает таким образом, чтобы у человека появилось очень много денег. Если не болезнью, так деньгами. Вспомните историю, которую рассказал Иисус Христос о двух сыновьях. Да? Отец дал младшему наследство и отправил его с деньгами, куда он захотел. И он ушел. И жил в чужой стране с этими деньгами. Были у него друзья? Мы знаем, какие друзья у него были, да? До того времени, пока были деньги. Таким образом, сегодня сатана пытается или деньгами, или болезнью погрузить нас опять в такое состояние, как одиночество. В состояние, когда у нас нету настоящих друзей, когда мы не можем никому ничего доверить. К сожалению, сатана пытается это перенести и на наши отношения с Богом, чтобы даже Богу мы как говорил сегодня Михаил передо мной, да, перестали доверять или думали подобным образом, что Бог нам не все сказал. Так вот, давайте еще раз и еще раз прочитаем этот текст Писания, который в самом начале я читал. И вы видите этот текст Писания, если высвечивает 15 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». Христос все сказал. Он не утаил от нас ничего. Поэтому Он настоящий друг. Итак, мы должны с вами определить, что сплетни – это очень плохо. Распри – ужасное явление, которое тоже разрушает нашу дружбу. Что я имею в виду под словом «распри»? Это когда вы напоминаете своему другу о том, что было много лет назад, о чем, возможно, он уже попросил у вас прощения, вы ему сказали «я вас прощаю», но прошло какое-то время, и в удобной ситуации вдруг вам всплыло это на память, и вы ему опять выговариваете. «А помнишь, вот тогда ты вот так вот сделал для меня нехорошо». Вот если мы так делаем, то мы удаляем друга, говорит Писание. Не стоит так делать, если мы хотим иметь друзей. И также еще Писание говорит нам еще об одной вещи – это лесть. Или, как это названо на языке Библии, очарование. Это записано в 27 главе книги Притчей, и это будет 14 стих. Давайте его посмотрим вместе, как записано. 27:14. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего». Очарование – это когда тебе рассказывают, какой ты красавец, какая ты красивая, какая ты хорошая, как много у тебя достоинств. И с раннего утра, и громко тебя этой лестью поливают. То, конечно, дружбы в этом не будет, потому что друг как раз скажет правду. Он подойдет и скажет так, как есть, а не так, как хочется тебе услышать. В притчах написано, что друг изощряет взгляд друга. Другими словами, это означает, что он помогает посмотреть на ситуацию правильно. Иногда вот случается с нами какая-то ситуация, мы думаем, надо вот так и так поступить. Приходит наш друг и говорит, подожди, а ты уверен? А вот если вот это вот так, а это так, а это... И он смотрит с другой стороны на ситуацию. И мы тогда чешем и думаем затылок, да, может, действительно он прав, может быть, не так, как мы нарешали уже что-то сделать. Писание говорит, что друг изощряет. И вот та дружба, которая божественная, или та, которую показал Иисус Христос, пример дружбы, она обогащает друга. И Иоаннафан, он благодаря своей дружбе с Давидом обогатил его. Иисус Христос, благодаря тому, что был настоящим другом, Он обогатил апостолов и обогащает всех верующих. Сегодня, если мы являемся настоящим другом для кого-то, то мы для них как благословение, мы должны помогать им. В беде ли они, в болезни, или они где-то в хорошем состоянии, и мы просто можем порадоваться за них вместе с ними. Вы знаете, что даже порадоваться сегодня очень мало радуются за успехи друзей. К сожалению. Итак, подводя итог моей проповеди, что же такое дружба? Давайте еще раз посмотрим на Иисуса Христа. Потому что Он является самым ярким примером дружбы, того, что мы можем подражать, чему мы можем учиться. Есть ли друзья у нас? Этот вопрос останется для каждого из нас. Есть ли друзья у наших детей? И те друзья, которые у наших детей, они обогащают их или наоборот разрушают, что они становятся потом как пустые, как ущерб получают. Что происходит? Это вопросы к нам, как к родителям. Сегодня вопрос еще также к нам. Будем ли мы являться другом Иисусу Христу? Что Иисус Христос хочет быть нашим другом, это стопроцентная правда. А захотим ли мы сегодня быть Его другом? Это вопрос каждому из нас. И еще один пример, перед тем, как мы помолимся. Пример как бы уже давно известный, многие его слышали, о человеке, который попал в какое-то наводнение, залез на крышу своего дома и молится к Богу и просит: «Господи, пошли мне помощи». И плывет на лодке несколько человек и говорят: «Садись, давай мы тебе». «Не-не-не», говорит, «проезжайте мимо, меня Бог как-то чудесным образом спасет». Братья и сестры, так это как раз именно то, как Бог действует. Он посылает друзей. Он через людей действует. Он посылает друзей в нашу жизнь. Он послал Иоаннафана в жизнь Давида, чтобы помочь ему стать царем. Он послал в жизнь апостолов Иисуса Христа, который помог им стать апостолами. И в нашей жизни Бог также посылает нам друзей. Захотим ли мы принимать эту дружбу? Захотим ли мы сами стать друзьями? И вы знаете, что незавидна будет наша участь, когда на небо мы придем и, к сожалению, для себя узнаем, что у нас друзей на земле-то и не было. Это плохо. Потому что Иисус явил пример дружбы. И Иисус хотел бы, чтобы у нас сегодня была дружба. Для этого и церковь существует. Для этого мы и приходим сюда, чтобы с вами иметь общение, чтобы иметь возможность эту дружбу поддерживать. Мы бы могли бы и по телевизору смотреть проповедь, по интернету, но мы бы не смогли с вами проявлять дружеских отношений друг к другу, если бы мы сидели каждый по домам своим. Итак, Иисус говорит: «Я назвал вас друзьями». Пусть Господь благословит, чтобы этой дружбой мы дорожили, чтобы мы могли показать нашим детям пример дружбы, чтобы мы не были как... Один говорил, как тот чемодан, у которого и бросить жалко, и ручки нету, чтобы понести. Пусть Господь благословит, чтобы мы были полезны для Иисуса Христа, чтобы мы были друзьями кому-то, чтобы у нас были друзья, чтобы мы хранили себя от одиночества, от сплетен, от распрей, чтобы наше сердце было чистое, и тогда, конечно же, Господь через нас еще очень много вещей сможет сделать. Такой пример, еще один в конце. Одна лошадь, тяговая лошадь, может потянуть максимум 9-10 тонн. Но если запрячь две лошади, то они уже тянут 25 тонн. Вот так вот и друзья. Один мало может сделать, но когда есть двое или трое, собранных во имя Мое, помните, как дальше? Там Я среди них. Это слова Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас, и пусть Его слова, которые Он сказал: «Но Я называю вас друзьями», будут у нас в памяти.
Быть может, брат виновен много, разбойник мытарь, блудный сын. Но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья, примиритесь. В новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Пусть никогда во небе вашем на небе солнце не взойдет. Друга прощайте, как вас самих простил Господь. Примиритесь, друзья, примиритесь. В новый день не несите вражду. Ради Бога простите, и ненастные тучи пройдут.
новый день и несите правду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.
Сейчас вместе будем склоняться для молитвы перед нашим Небесным Отцом, и я хотел бы, чтобы наши сердца мы могли настроить на особую молитву за тех наших друзей, которые слышат Слово Божье, которые соприкасаются с благодатью нашего Небесного Отца, и люди, которые до сих пор остаются теми, кто только слышит, но не принимает это слово к тому, чтобы изменить свой внутренний мир. Я верю, что это время не прошло зря. Я верю, что Бог благословит то, что мы сеем на этой земле, проповедуя Его святое слово, и однажды оно принесет добрые плоды для царствия нашего Господа Иисуса Христа. И текст Священного Писания к размышлению читаю. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Это слово, которое однажды сказал Христос к людям, которые окружали Его. Даем эту оценку, мы что-то взвешиваем, мы о чем-то сожалеем, где-то мы понимаем, что то, что мы планировали, не достигли, или то, что мы хотели сделать, оно не принесло того результата, который мы ожидали. Здесь Христос обращает внимание людей, учеников на этот посев, на необходимость этого посева, который производится в жизни. Это была яркая притча, яркий пример для людей, которые его окружали. Казалось бы, обыкновенное: возьми и сей. Набираешь зерно, опускаешь руку, проходишь, и ты разбрасываешь эти семена, и они, падая в землю, должны принести добрые плоды. И Христос приводит этот пример. Сеятель вышел в свое время, сеятель взял необходимые семена для того, чтобы сеять. Это было прекрасное время для того, чтобы сеять эти семена. И мы читаем результат посеянного. Скажите, друзья дорогие, все ли семя, которое упало в землю, принесло плод или нет? Оказывается, нет. Что для меня потрясающе в этой притче, то, что мы часто сеем, и нам кажется, если оно не приносит плоды, нет определенного результата. Бог определяет или Бог обязывает детей своих, чтобы они шли и сеяли, чтобы эти добрые семена приносили плоды. Еще один момент из этой притчи, на который я хочу обратить внимание. Так важно и необходимо сегодня понимать, что так как мы сеем сегодня в этом мире, Дух Святой продолжает сеять в наши сердца. Братья и сестры, Дух Святой продолжает сеять добрые семена в наши сердца с тем, чтобы мы давали прекрасные плоды своей жизни. Друг дорогой, можешь ли ты сегодня сказать, принес ли ты эти добрые, прекрасные плоды, проживший этот год? И Слово Божье, оно сеялось в наши сердца. Слово Божье, оно стучало в наше сознание, в наш разум. Это Слово, это живое Слово, это живые семена, которые падают с тем, чтобы принести прекрасные плоды нашей жизни. И иногда получается парадокс. Прекрасное семя, прекрасный сеятель, прекрасная работа Духа Святого, а результата нет. Оказывается, сегодня, живя на земле, мы можем оказаться людьми, как некогда то семя, которое падало при дороге, налетали птицы, они брали это семя, они воровали это семя, они съедали это семя, и почва оставалась неплодоносящей. Может быть, сегодня твое и мое сердце, оно подобно этому моменту, когда семя падало на каменистую почву, и что-то происходило, а неглубокие корни, они не давали определенного роста. Оно высыхало, затаптывали люди, и снова-таки и это сение не приносило хорошего и доброго плода, и наша жизнь, она остается прежней. Казалось бы, сеющие семена, они сеют добрые, прекрасные, но нет плода. Я верю, что каждый христианин, он желает, чтобы посеянное семя, оно принесло плод и в нашей жизни, в нашем сердце, и в жизни тех людей, где и мы продолжаем сеять эти добрые семена. Я знаю, что в каждой семье есть определенные переживания за тех, кто вдали от Господа. Я знаю, что в каждой семье есть те, за которых переживает сердце. И пусть сегодня Господь благословит нас, друзья, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли в наших молитвах обратиться к нашему Небесному Отцу. Я верю, Он слышит. Он помогает. Бог нас избрал. Не мы Его избрали в этом мире, но Он нас избрал и поставил, чтобы мы шли и приносили плоды. Какие? Конечно, прекрасные, добрые. Пусть Ему за все будет слава. Аминь.
Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить, Христовой любовью святой.
Слава Богу за это напоминание о том, что Христос наш лучший друг. Но как мы только что спели, да, когда? Когда Иисус наш лучший друг? Вот, и если действительно мы наблюдаем за всей жизнью, которая у нас здесь происходит в Америке, мы заметили, насколько все-таки культура, да, она повлияла на вообще понятие дружбы. Мы с вами приехали многие, кто взрослые уже, да, приехали из тех мест, где мы по-другому и жизни не представляли. Да. Наши церкви – это были большие семьи, это были люди, которые общались, которые делились интересами, которые не думали, а прилично этот вопрос спрашивать или неприлично, да, сколько ты зарабатываешь. Мы с вами здесь столкнулись, да, что, оказывается, неприлично говорить, сколько ты зарабатываешь или спрашивать об этом. Неприлично даже школьникам делиться оценками, какие они получили. Да? Есть много-много вещей, с которыми мы с вами столкнулись, никогда не думали, что, оказывается, вот есть какие-то понятия или рамки. Но здесь нас научили, да? Нас хорошо научили. Мы сейчас очень четко в своей жизни понимаем, где что можно говорить, кому что можно говорить. Но на самом деле проблема даже не столько между нами, сколько мы этот же образ сегодня перенесли в нашу духовную жизнь и в отношения с Иисусом Христом, с нашим Богом. Вот, и поэтому вот это сегодня слово, которое звучало о том, что Христос наш лучший друг, и как уже братья передо мной говорили, о том, что Христос, Он, знаете, такой, если бы сказать нашим языком, да, Он остался вот с нами в союзе там. Вот Он такой же открытый, Он также ждет отношений, Он готов чай пить с нами в любое время, если мы говорим нашим человеческим языком. Он в каждое время, в любое время, Он готов быть с нами в общении, Он жаждет этого общения, Ему приятно быть с нами в общении. А вот теперь вопрос к нам звучит, а нам приятно быть с Ним в общении? Какие мы сегодня друзья? Да, не как с нами Христос дружит, а какие мы сегодня друзья? Готовы ли мы на эту встречу с Ним? Поэтому пусть Господь благословит нас быть лучшими друзьями и друг другу, и Иисусу Христу, самое главное.
Давайте друг друга любить, ведь в том наша радость и счастье. Печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. Ты вспомни о доме родном.
Итак, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
До следующей встречи в эфире в этот же день и в этот же час.
Благословенной вам жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же.